Заметьте, что человек материалистичный боится потерять свою материальную жизнь, боится потерять свой материальный опыт, чувство наслаждения. Он знает, что духовная жизнь налагает определенные ограничения. И он говорит, да, я слышал, что вам то нельзя, это нельзя. То есть я живу, он думает, материалист, полноценной жизнью, пурна. Моя жизнь полноценная. Хотя мы знаем, что она всего лишь охватывает в лучшем случае 1/4 часть существования, материальную. Но ему кажется, что это полноценное. И что он видит, допустим, у человека, служащего Богу, что этот человек не занимается этими вещами, не потребляет вот такой продукт, как он. Да? И поскольку у него очень узкое сознание, он не воспринимает 3/4 бытия, духовную реальность, ему кажется, что это просто некий аскет, который посвятил себя, допустим, какой-то эфемерной цели. Может быть, она сбудется, может быть, нет, неизвестно. Но сейчас он точно ничего не имеет. Да? Аскет с постным лицом, который ограничивает себя всем, посыпает голову пеплом, постится, как недавно я разговаривал с одной женщиной в одном, так сказать, заведении. Там меня приглашали по одному вопросу. И когда, значит, я сказал, что вот мы вегетарианцы и так далее, она с таким подозрением посмотрела и говорит, и кушать не хочется. То есть, бедный я. Счастливая она и бедный я. Она говорит, кушать не хочется. Я говорю, да, в общем, нормально. Говорю, только что пообедал, все хорошо. И вы можете сами попробовать. Никаких вообще проблем у нас не существует с этим всем. То есть, смотрите, такая простая вещь. Что, ну, просто проверяемая. Это даже материальными чувствами проверяемая. И то это вне опыта человека. И то это, то есть, даже такая простая вещь, что вегетарианской пищей можно быть вот так вот сытым. Вот так вот сытым. То есть, такая простая проверяемая вещь, и то вне опыта людей. Что уж, когда мы говорим о вещах каких-то более высоких, понимаете? Это же можно прийти в кафе или там с преданными как-то познакомиться и наесться так, что вообще уже ни про какое мясо ты слово такое забудешь, понимаете? Это же простой опыт. Это опыт получаса. Проверяется на эксперименте и все. Нет никаких проблем, понимаете? Даже такие вещи вне опыта. Они не могут усвоить, понять, да? Что же говорить о каких-то более высоких вещах? Более того, когда люди-материалисты слышат что-то о духовной жизни, их обуревает страх духовного знания, страх духовного знания. Это что такое? Это обозначает, а вдруг он прав, понимаете? Вдруг он прав. Если он прав, этот человек преданный, прав, которому говорит что-то, это же обозначает, что я не прав. Потому что концепции прямо противоположны, они не могут уживаться вместе. Итак, если он прав, то тогда я не прав. Если его истина восторжествовала, духовная истина восторжествовала, это обозначает, что моему образу жизни приходит конец, смерть. Это называется страхом духовной жизни. Поэтому многие материалисты при виде этих книг, они пугаются, буквально испытывают такое какое-то чувство страха, они видят в этом определенную угрозу. И даже люди, которые, скажем так, пытаются встать на путь духовности, что-то такое о духовном говорят, они очень осторожно относятся к таким вещам, о которых мы говорим постоянно. Душа, Бог, преданное служение. Душа, Бог, преданное служение. Вот мы все время думаем об этом, мыслим, обсуждаем, пытаемся глубже понять, глубже прочувствовать. Люди боятся самих этих вещей. Это, опять же, я испытал тоже недавно, когда к выпуску этого журнала мы готовились. Там еще, кроме обычной нашей статьи, там еще одна будет маленькая статья. Меня попросил редактор написать, и там сначала было как. Когда я предложил ему напечатать Кришну на обложке, он говорит, ну, говорит, покажи мне эту фотографию, что я посмотрел на нее. Я ему показал, он говорит, ну что, хорошо, красиво, здорово, давай. Вот. Потом так посмотрел, он говорит, знаешь, к ней, говорит, некоторое объяснение потребуется. Потому что, ну, возникнут сами, знаешь, какие-то вопросы, что это, кто это, почему так и так далее. Он говорит, ты можешь, говорит, написать, ну, в каком-нибудь таком искусствоведческом духе. Я говорю, я не искусствовед, говорю, я, говорю, попробую, но... Сам понимаешь, я немножко другим живу. Он говорит, ну ты попробуй, а мы посмотрим, там что-то, может, возьмем из твоей статьи. И я начал писать. Назвал статью «Духовная форма». То есть я выполнил задание так, что вот есть обложка, там Кришна такой необычный, красивый. И как-то надо ее объяснить. То есть у людей возникает Бог, почему он такой, что там за цвет, что за форма. В общем, начал философски все эти вещи объяснять. Но старался попутно, чтобы не выглядеть таким догматом, узким таким сектантом. Пытался прихватить другие традиции тоже, где, допустим, Бога изображают в качестве такого грозного владыки, вселенского судьи и так далее. Там такой он, который предназначен для того, чтобы пугать, допустим, грешников, запугивать таким образом. И вряд ли какая-то особенная любовь любовь у человека возникает при виде такого, скажем, страшного, огромного существа. Я в некоторых традициях говорю, что там запрещают изображать Бога, потому что, скажем, человеку неподготовленному, если дать образ Бога, то люди на него просто спроецируют свои материальные понятия, и будет просто апаратха, оскорбление, богохульство некое. Поэтому в некоторых традициях при изображении какого-то высшего принципа, скажем, философского или духовного, используют символы, допустим, там где-то шестиконечная звезда, где-то этот знак инь-ян, где-то там знак свастики, мусульмане, допустим, полумесяц и звезда, кто-то крест использует, что-то еще. То есть какой-то такой символикой пытаются отразить некую истину, некий какой-то духовный принцип или какую-то гармонию. Вот в таком ключе я писал, ну и подкреплял это все определенными какими-то цитатами, даже из Библии там брал, ну, конечно, большей части из Бхагавадгиты и так далее, из Брахмасамхиты, это описание Кришны очень красивое. И потом, когда я принес, значит, ему, он посмотрел, говорит, о, что ты написал? Тут, говорит, все про Кришну. Я говорю, да не все про Кришну. Я говорю, не все про Кришну здесь, смотри. Говорит, тут чуть-чуть, как бы, можно все это скомпоновать, что-то там можно убрать и так далее. Он говорит, нет. Я, говорит, совсем не то хотел. Я хотел, говорит, чтобы это была такая, понимаешь, статья, где на паритетных, таких равных началах, искусствоведческий, как бы, вот как в одной традиции изображает Бога, как в другой традиции изображает Бога. Я говорю, слушай, давай так, говорю, вот я сделал все, что я мог, теперь ты давай своим искусствоведам, кому хочешь, пусть они оставят отсюда, ну, то, что они посчитают нужным, поскольку это, как бы, не главная наша статья, там, как бы, это просто он попросил, ему просто некому было написать ее. Вот, я говорю, делай, что хочешь. Он говорит, окей, говорит, ну ты, говорит, не обижайся, потому что смотри, говорит, тут на обложке Кришна, внутри то, а то, говорит, меня уже заподозрят в чем-нибудь там вообще непонятном. Вот. Я говорю, я тебя понимаю, все хорошо. Он говорит, ну потом мы тебе, говорит, покажем, что там из этой статьи. И, значит, он отдает ее какому-то искусствоведу. Потом через несколько дней мне звонит, говорит, ну приходи, говорит, смотри, там уже последний вариант обложки, статьи и все прочее. Ну, главная наша статья, она не тронутая, само собой. А эта статья... Ну, начинается хорошо. Нет, начинается она так, что на самом деле в 2003 году, я не знаю, там не написано еще в каком месяце, в нашей картинной галерее планируется проект сравнения форм Бога, то есть как в разных традициях изображают Бога. Ну, там она, значит, хочет так, это искусствовед, икона христианская и некая тханка, это какая-то буддийская традиция, значит, изображение. И, значит, на этом сравнении она хочет там построить всю эту выставку, анализ некий, буддийская традиция и христианская традиция. И начинается преамбула к этой статье. Значит, вот мы там планируем то-то, там такую выставку. И она пишет, цель выставки – понять, как выглядит Бог. Потом она пишет, странный вопрос, на который до сих пор человечество не дало ответа. Хотя, допустим, моя статья полностью вообще подробно объясняла все, что есть безличные представления о Боге, символические, личностные, разные варианты, разные аспекты личности. То есть полностью все, подкрепленное писаниями и отсюда, со всех сторон. Да? Это мы убираем. И пишем красивую фразу. До сих пор человечество не дало ясного ответа на вопрос, какая же форма Бога. И потом начинается статья, начинается неплохо. Там какая-то ссылка на Платона о том, значит, что вот Платон говорил, что искусство это есть тень тени. Что материальная картина это отражение материальной реальности. Да? А материальная реальность это отражение высшей реальности. То есть правильная философия. Есть духовная реальность, материальный мир это отражение духовной реальности. А картина это уже отражение материальной реальности. То есть тень тени, понятно, да? Отражение отражения. Хорошая такая фраза. И она на вот этом, так сказать, таком коньке въезжает в эту тему и начинает говорить, что вот так-то. Потом, значит, немножко описывает христианскую традицию изображения, потом описывает буддийскую традицию изображения, значит, Будды, Бодхисаттв. И потом от моей статьи, ну, слава богу, четверть осталась. Но я заметил, какая четверть осталась. Она, значит, поубирала все, что было связано с личностным аспектом. Полностью все. То есть, допустим, у меня там была фраза из Брахмасамхиты, что, значит, я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу. У него в волосах павлинье перо, его лучистые глаза, подобны лепесткам лотоса, в усыпанных браслетами и драгоценными камнями руках. Он держит флейту, его тело окрашено цветом голубоватых облаков, несмотря на то, что он наидревнейшая личность, он цветет красотой вечной юности и так далее. Ну, такая полная, несколько стихов из Брахмасамхиты, полностью описывающие внешность Кришны. То есть полный портрет, никаких неясностей, никаких абстракций, полностью ничего. Из этого она, значит, выкидывает большую часть и пишет, что в древних писаниях, ведах сказано, что Господь значит, цветет красотой вечной юности, ибо его тело состоит из вечности знания и блаженства. То есть кусок сада оставляет она, главное личностное описание убирает. Потом какие-то еще она взяла такие моменты из моего описания, где я говорил, почему, допустим, в некоторых традициях дается имперсональное представление о Боге, что у Бога нет головы, там, глаз, то да сё. Я привожу цитату, что там в Ведах написано, у Бога нет глаз, но он все видит, у него нет ушей, но он все слышит, у него нет ног, но он может обогнать всех бегущих, у него нет рук, но он может принять любое подношение. Это ей понравилось, страшно. Такая немножко из Упанишад, имперсональная концепция. Раз, они, скажем, все это вставили и так далее. И еще, ну такие отрывки из обрывков, да? Но главное, все проходит под девизом, что тайна остается тайной, понимаете? Хотя я старался вывернуть все полностью. Вот вам, пожалуйста. В той же самой Библии говорится, что человек создан по облику и подобию Бога. Из одной этой предпосылки уже можно понять, что у Бога форма подобная человеку. Из одной только предпосылки. Да? А если взять еще, скажем, Веды, то теперь мы эту форму раскрасим вообще, и все понятно. Да? Но нет, мы пишем, что человечество до сих пор не дало ответ на этот вопрос. В чем этот страх? Почему этот страх принять? Ведь очевидная же вещь. Это же не я накопал, не я выдумал. Есть тексты классические, пожалуйста, посмотрите, можете прочитать глазами. Почему? Почему это закамуфлируется? Этот страх духовного знания, страх понимания, что Бог – это конкретная личность, и мы как души конкретные личности, нас связывают конкретные отношения. Это страх потерять свою нынешнюю жизнь. Это страх потерять свой нынешний стиль, свой нынешний вкус и материальные представления. То есть это угроза. Это угроза. И когда вы видите угрозу, вы хотите от нее каким-то образом отгородиться. Понимаете? Это посягает на ваше чувственное наслаждение. В связи с этим есть одна история очень интересная. Это любопытная очень история, которая объясняет этот механизм этого страха духовной жизни.